было тихо тогда, тогда, или ветер дул. Я не помнил, куда, куда и зачем иду. Я не видел вокруг весну, надо мной издевалась вьюга, как волне не догнать волну, так и нам не понять друг друга, а вокруг бесконечный снег. Помню вечера вкус и запах, я навстречу иду весне. С собачонкой на задних лапах, мне букеты чужих страстей каждый день подают на блюде. Отвернулся и нет людей, повернулся и снова люди. Я уйду от чужих забот, убегу от чужих пороков. Разрешите по разу в год притворяться и мне пророком. Я тогда вам судьбу предскажу. Вы не верьте, неправда это, а сейчас ухожу, ухожу сам к себе за советом. Значит, снова покатится все к собачьим чертям, и назад не попятится облегчение грамм. Это ж надо запутаться, так что вновь не начать. Может, просто закутаться в воротник и молчать. Может, далью таежную перепутать себя. Может, жить осторожнее, никого не любя. Собачонкою куцаю за печалью печать. Это ж надо запутаться, так что вновь не начать.
В студии Геннадий Славович Скворцов.
Да,
здравствуйте, Геннадий Славович. И Виктор Зима. И мы сегодня продолжаем наш разговор о неизвестных именах, людях, о Петре Васильевиче Вологодском.
Да,
правильно, Геннадий Славович?
Да. Да.
Также мы касаемся истории гражданской войны, которую, в общем, ну, как... Ну, мы ее не знаем, на самом деле, вообще.
И в университете, казалось бы, при наличии...
А историю Томска в гражданской войне...
Нету кафедры истории гражданской войны в Сибири.
Да, зато было две кафедры истории партии, да, там?
Да, они все там... Они закрыли и историю древнюю у нас, уничтожили кафедру средневековой истории Сибири и гражданскую войну, все попрятали. Вот. Хотя люди были.
А вот, может, и правильно, может, и надо прятать, да, это все.
Ну, там, видите, там много всяких подделок, к сожалению. При отсутствии правильной науки возникают какие-то ложные. Я помню, устроили выставку в этом в Краеведческом музее, там сколько там лет революции, материалы, фотографии, ну там вообще чудовищные вещи, чудовищные подделки. Висела огромная фотография.
Стоит пулемет Чапаевский Максим. А это не Максим и не Чапаевский, да?
Да, это элементарно. Вот, а то нет, висели подделки, знаете, какие рода это называли, фронтовики еще. Постановочные эти кадры делали. Постановочные.
А их очень видно всегда.
А вот какой-то двор тюремный, видимо. Какая-то старая деревянная тюрьма, может быть, пересыльная. Замок вот поэтапный. Изуродованный, изрубленный, исколотый красноармейцы. Ну, там видно, что буденовка надета, значит. Кто это пострадает? Это, кажется, жертвы зверств колчаковщины. Но это все постановочное. Видно, что как-то дух-то весь фальшивый. Но он вызывает, конечно, и страдания у людей. Потому что подверглись таким. А это просто, скорее всего, убитые какие-нибудь, может быть, эти дезертиры, потому что бежали из Красной армии, же много крестьян. Хотели они этой войны непонятной тут в Сибири. И просто их, видимо, расстреляли, а потом развесили там в разных жутких этих позах. Вот, это во время войны Отечественной было, что там... Ну, это немцы любили почему-то первое, один фотограф писал.
Немцы вот, любили, да?
Не делали. Они ведь любили, там русский танк подбитый, какой-нибудь Иван там с этой скопной волос там весь растрепанных, где-то там в башне танк оттуда выпал. Какой-то еще валяется русский на первом плане. Ну, но потом, говорит, начали и наши фотографы.
Так же.
Для фронтовой газеты. Такие немцев там развешивали тоже на эти горящие танки, там какой-нибудь эсэсовец там раскинув на броне этого, эти руки там, значит, вот. И вот пошло и поехало, вся эта фальшивка.
Обман.
Ну, обман зрения. Ну, эффектно зато, эффектно. Дают солдат, говорит, он управляет. Так, вот это, пожалуйста, поднимите на башню, вот там какой-нибудь панцирь гренадера подвесьте вот здесь вот. И, в общем, вот это вот такая форма. Ну, это как бы назвать информационная война по-своему.
Ну, конечно.
Велась кто кого там. Ну, и гражданскую войну точно так же изображали в этих вот. Ну, правда, я у белых-то не видел, чтобы там они... Там жертвы, например, большевистского террора. Там.
Благороднее были, да?
А?
Благороднее были.
Ну, может быть, это есть документы какие-то, но... Да мне кажется, это не могли они, да, потому что там были какие-то еще культурные люди в составе, офицеры были. Это скорее как какое-то крестьянское зверство, понимаете?
Ой, потому что культура-то это вообще основополагающая на самом деле, это стержень великий.
У Колчака были, его обвиняли там в карательных мерах, но в основном там чехи были. Они занимались охраной железной дороги Транссиба, и еще их направляли в эти пороть этих мужиков. Ну там пороли просто, еще там порка была. Конюшня такая традиционная.
Ну что значит традиционная? Вы прям как садист. Традиционную, традиционную.
Ну, вы помните в романах о русской деревне там?
Ну, помню так.
Вот поволокли там какого-то непокорного там Сеньку, поволокли там пороть на конюшню.
Ну вот, поэтому потом...
Но это уже в сознании русского народа, что... А если Сенька вообще там безобразничает, то в каторгу сдают и все. Есть такие какие-то странные люди, вот они не живется ни при какой власти, ни при каких хозяевах. Они вечно бунтуют, они вечно куда-то все время лезут.
Ну почему? Емельян Пугачев восстание как бы не потому, что он вечно бунтовать хотел.
А че, почему? Так Емельян выяснили документы позднее, что он был взят в плен под Кёнигсбергом во время Семилетней войны. Это же середина...
Так, завербован?
Завербован.
Понятно,
потом
понятно.
Нашли этого Емельку, подкинули ему золотишко. Там еще поляки какие-то участвовали ссыльные вдобавок. Угу. Тоже, значит, предложили...
Не верю я вам, Геннадий Славович.
Верите?
Ну, нет, да, во-первых, потому что Василий Макарович Шукшин бы не стал бы эту книгу писать. Что вы хотите сказать, что Шукшин ошибался, заблуждел, так заблуждался?
Он не написал, он еще...
Ну, он не успел просто написать.
Исследований по отбору материала. Если бы он углубился бы, нашлись бы историки, указали бы, вот тут вот Василий Макарович, вы излишне сделали идиллический образ этого. Вот есть подлинный образ Емельки Пугачёва, изображенный художником Перова, нашим земляком из города Тобольска. Ну, Перова, помните, там у него крестьянское, он-то как бы назвать передвижник, вот такой реалист.
Ну, это же была целая компания, художники-передвижники, если не ошибаюсь, выставка товарищ художников.
Да, да, оно было.
Да, так, примерно такое название было.
Прочее. Так он там изобразил, вот, ну, правда, его без смеха нельзя рассматривать, это полотно. Как он там изображает царя Петра Федоровича, чудом уцелевшего. Значит, ну, это мужа Екатерины II Первого. Якобы его там во время карточной игры не затоптали в ропше братья Орловы. Да, Федя Баритинский, значит, оставил в покое, где-то там разошлись в мир. На самом-то деле его затоптали, по сути.
Ах ты, зверги.
Забили. Не при участии самой Екатерины, которая прикинулась нейтральной, не имеющей отношения к этому вопросу. Потом сделала фаворитом одного из Орловых. Екатерина тут интрижка. А страдал-то кто? Страдал Павел Петрович, сын. Потом вот сына прикончили в Михайловском замке. Еще пошло. Еще слава богу, что Александр Первый как-то спасся.
Ну да.
Протянулась рука откуда-то невидимая. И начала уничтожать русскую монархию. Потом нашли, что там Ротшильда снабжают. Ну, 25 декабря. и Александр I был бы в Петербурге, значит, он должен был выезжать на Сенатскую площадь, получается. Туда Николай, брат, уже поехал. Но брат-то был в курсе уже всего. У Александра были списки заговорщиков, он мог его уничтожить. Но он говорит, только не мне их казнить, потому что на нем висело же грех отцеубийство, получается, Павла I. При его молчаливом согласии, как бы сказать, он не стал протестовать, он согласился на переворот. Ну, якобы словесно взял только единственного с них согласие, что они там не тронут Павла Петровича, что все его оставят живым. Они взяли его, прикончили. Потому что приказ шел из Лондона, даже масоны.
Ох, эти масоны.
Вот, английские масоны. Они хотели спасти свою колонию, Индию.
Ну, ради Индии.
Подоскоп Платова и Наполеона стало Павла Петровича. Александр, слава Богу, Божьей милостью был милован и оказался у нас в Томске в результате. На Юрточной горе, в Казанской церкви, в городе Алексея. Это для тех, говорю, кто, живя в городе Томске, даже и никогда там не бывал. Это же веха истории, это же победитель Наполеона, не кто-нибудь там. Даже поляки приезжают. Я же рассказывал, там польского историка встретил. И он говорит, а я вот специально приехал в это поле, польский историк, потому что это наш король. Значит, они помнят вхождение в состав России. Все короли у нас в Вавиле, то есть в этом в Кракове. Один король у нас в Сибири здесь только, наш коронованный, законный. Александр I. Да, но мы-то говорим с вами о гражданской войне.
Да, а вы сильно отвлеклись.
Входим в наши исторические вот эти глубины. Итак, Вологодский, Петр Васильевич, ну, пожалуй, самый неизвестный из достойных внимания людей вот как раз периода гражданской войны, живший на улице, в прошлый раз мы не договорили, что он жил на улице, известной нам по месту основания Томска, улица Бакунина, я не помню номер. Это деревянный такой с резными украшениями особнячок, настоящий на нечетной стороне улицы. Ближе туда, если от места основания идти, то это ближе к Белому озеру туда, к Воскресенскому. Там располагалась компания, такой был у нас предприниматель и любитель литературы одновременно, Хардиков. Вот известно, здесь Хардикова займ.
Ну, потом, наверное, да.
Просто деревянная построенная.
Ну, это не сильно связано с нашей программой, поэтому...
Да-да-да, я просто поясняю. Вот. Он, я не знаю, возможно, он знал или не знал, что тут жил Вологодский. Второй почетный гражданин Сибири. Ну, это здание сохранилось, оно реставрировано, в общем-то, неплохо выглядит. Но ни доски нигде, ни имени его нет в городе Томске. Правда, в энциклопедии есть фотографии и справка. Все-таки университетские товарищи, они, ну, с пониманием отнеслись к его значимости. Другое дело, совершенно слабо разобрана его, вообще говоря, биография. Вот тот же Омский период, где он оказывается в 918 году, период борьбы за, ну, можно сказать, за власть в Сибири. А кто боролся-то? Областники, как было создано в Томске областническое правительство окончательно летом 918 года. В здании, кстати говоря, вот был съезд в здании научной библиотеки Томского университета, всем известный. Была там провозглашена, значит, опять...
А кто предоставил помещение такое?
Ну, предоставили те же Томичи.
Ну, кушочек, ну, сейчас идите, попросите.
Тот же ректор,
Ну, то есть ректор разделял, получается, их идеи?
Ну, получается, что разделял.
Хотя а кто ректором был, не
помните? По идее, он должен был быть монархистом.
Конечно.
И не...
Вот я где.
Вот, а здесь что-то произошло.
Что-то произошло, обратите внимание, вот.
Да, надо посмотреть, кто же был тогда в период ректором-то у нас.
Ну, сейчас идите, попросите, кто вам даст, разрешит, кто позволит, конечно.
Это актовый зал был.
Да какая разница, кто позволит? Никто.
Ну, вот так вот, да, видимо, или профессора могли из корпорации университетской убедить, значит, необходимости, потому что это же историческое событие. Это же создается правительство автономной Сибири. Задумайтесь, автономной. От времен Ивана Грозного и Ермака Тимофеевича. Что Сибирь... Ну, автономия какая, я говорил, что она не политическая автономия, когда там границы, там, значит, армии создаются, а чисто культурная автономия. Равенство. Собственно, сам университет-то Томский возник на волне это движение за эту культурную автономию, когда группа людей объединенных, ну, их называли, как и называли их, сепаратистами даже, да, тоже Потанин, Дринцев, Томичи, потребовали, чтобы были равные права, там, культурные, там, прочее, с метрополией, то есть с Петербургом и Россией. И правительство Александра II, поддержанное следующим правительством Александра III, ну, в общем-то говоря, вняло этим призывом и открыло, основало и открыло университет. Так что здесь, как сказать, сепаратисты ли они были на самом деле? Они просто хотели построить культурную Сибирь. Это не место какой-то ссылки и каторги, куда гонит какой-то люд, понимаете, такой, ну, скажем, не очень благонадежный, который тут заводят семьи, тут, понимаете, где-то оседают. Ну, генетический фонд есть генетический фонд, вы сюда присылайте отбор какой-нибудь, дворян побольше. А что вы шлете какую-то каторгу? Каторга породит опять ту же каторгу. Это же бесконечный процесс. Я не знаю, о чем говорят там наука Евгеника. Кстати говоря, работал много томский профессор Флоринский, попечитель Западно-Сибирского учебного округа. Он как раз чуть ли не создатель этой отечественной ветки науки Евгеники, то есть на науки о наследственности. Может ли от одного сорта яблони произойти какой-то другой сорт? Или яблони порождает точно такое же, вот, понимаете, такие же плоды. Как говорят, от яблони недалеко падает и яблочко. И каким образом можно усовершенствовать русского человека? Церковь говорила, через духовное наследие. Вот, ну как духовное? Если у тебя не хватает духовных сил самого, лично, ты вот молишься, молишься, чудес нету, да? Ходишь, ходишь в храм, ни явления, ничего нету. Ну тогда примыкай к соборной, к соборному. Приходи в собор вместе, начинайте молиться. Соединись с теми предками, которые вот на небе стоят над тобою. И попроси от них даров. Приобщись к понятию вот такой, знаете, уже транснародности, я бы сказал. Когда не только земное царство, да, объединяющее граждан конкретных, в телесном там... у которых тело, душа и дух. Ну и с теми, у которых остался только дух и говорится, и душа. Это вообще интересная задача была бы, такое как бы духовное человечество создать в России.
Да.
А там и Господь Бог сверху. О, какая страна, какая цивилизация могла быть. Евреи попытались в свое время жить после, когда там Авраам-то начал собирать-то все еврейское царство. В общем, обратились к Господу Богу в храме, там, где скиния, завета, и обещали Господу строго следовать заветам. Ну, что получилось? Во-первых, начался уже раздор у них прямо на горе Хариф, или вернее, у подножья, когда Моисей пошел куда? Общаться с Господом Богом, получить скрижали от него. С 10 заповедями. А внизу оставил брата Аарона. И что же он увидел, когда вернулся со скрижалями? Что там они поставили на почетном месте, как бы алтаре походном, скульптуру золотого тельца. Ну, то есть башка этого земного там, как бы говорится, чего там, земного счастья. Ну, назовем словом счастье, как они его понимали тогда, материального. И вокруг него там танцы устраивали, пение. Он Аарону сказал, ну что ж ты, брат мой, я тебя как первосвященником оставил, а ты тут, я пошел к живому Богу, получил скрижали, а ты тут, понимаешь, не досмотрел. Видите, все время соблазн, соблазн.
Геннадий Ильич, я радиослушателям, с вашего позволения, конечно, напомню, это «Исторические хроники» с Геннадием Ильичем Скворцовым. Мы сегодня говорим о в сибирском правительстве.
Мы как бы пытаемся выйти на тему истории Сибири периода гражданской войны.
Не получается пока особо выйти-то, да?
Кстати, у университета ничего не получается создать кафедру. Хотя там был доцент Ларьков такой, неплохие статьи публиковал в Томске. Вполне мог возглавить кафедру. И мы бы сейчас имели бы прекрасный материал, научные исследователи, исследования какие-то, но ничего, к сожалению,
пока нет. Геннадий Николаевич, а вам любовная лирика нравится?
Любовная? Очень.
Советских поэтов, а чья нравится больше?
Мне не то, что советских, мне, например, нравится восточная, даже вот это там Саади, Гафиз, такая, я, конечно, не могу глубоко вникнуть в их поэтический строй, хотел бы. Они такие певцы просто, скорее всего, вот эти суфийские линии, когда там они играют на инструментах музыкальных и поют гимн любви. Как бы это внешне кажется, что они поют какой-то женщине, там, возлюбленной все время. А на самом деле это не женщина и не возлюбленная, а это они поют свою любовь Господу Богу. Видите, как тонко-то все.
Ну, понял. Но это и я задумаем, что-то по глупости вам вопрос о любовной лирике задал. Вот, уйдем от темы. Я предлагаю сейчас, чтобы вы переключились, уйти на музыкальную паузу и через несколько минут снова вернуться в студию. Это «Исторические хроники» с Геннадием Салачем Скворцовым. Не переключайтесь, пожалуйста.
Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной? Свет лампад погас, воздух вылился, а лежите у вас, разучились, двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином, а в ответ мне, видать, был ты долго в пути. И людей позабыл, мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, обрыщавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал. Где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы. Долго жить во тьмах привыкали мы. Испоконно мы с леда шепоти под иконами в черной копоти. Из мрада, где косо висят образа, я башку очертя к нам забросивши кнут, куда кони несли, доглядели глаза, и где встретят меня, и где люди живут. Сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
Вы слушаете «Исторические хроники», это радио «Благовес», Геннадий Славович Скворцов в студии, ему помогает Виктор Зима, и мы сегодня продолжаем разговор о сибирском правительстве.
Да, вот как оно создавалось, и что это за явление? Многие вообще не знают, что, кажется, что Сибирь какой-то период времени обладала правами независимости, была самостоятельным государством, со своим правительством, со своим президентом. Ну, первый это был Потанин, да, там второй Дерберг бежал, он из Томска вынужден, потому что красные объявили террор всем проявлениям там независимости, сепаратизма. А вот правильно. Говорят, что красные разбазаривали Россию, ну, они ее разбазарили, Финляндию отдали.
Соединяли.
Потом
да Финляндия сама бы выпрыгалась уже, чего вы?
Польшу прям? Отдали.
Ну, вы Польшу вообще уже не трогаете, вы запинали всю Польшу эту.
А
уже несчастную. А что? А что она должна была под гнетом жить? Царя?
Под гнетом. Царь обещал из-за...
Что, обещал, подожди.
Независимость. Ну, конституцию.
Ну, конституцию. Ну, а что не дал? Дал конституцию. А нам нужна не конституция полякам.
А чего?
Нам, полякам, нужна неделимая, да. единая Польша.
Ну, нужна
и за... Вы за армию Краёву или за армию Людовы?
Я...
Вы...
Ну, тут сталинская это Людова, Краёва – это английского масонского...
Я не сталинскую спрашиваю, я вы за кого?
Я за какую-то третью армию.
А за какой интернационал вы?
Их было четыре, да.
А вы за какой? Вот я вас как... вы должны отвечать, как Чапаев ответил, Василий Иванович Фурманову.
Выкрутился.
Не выкрутился. Василий Иванович не может выкручиваться, это Фурманов ему закрутил там вопрос.
Да,
а Василий Иванович вот так и спросил, а Ленин за какой? Вот тут Фурманов-то и... А Василий Иванович ему дальше, вот и я за это.
Он-то подумал стеночки поставить Чапая.
Да.
Бежал он ему там Фурманову руководить, видимо, в этой... Какая там армия это была, номер, я не знаю, третья, что ли? Красная под Блюхером-то. Да, кстати, вот еще томские штурмовики, тема любопытная, вот этот период-то. Видите, вот нету опоры у нас в науке. И вот какие-то фрагменты мы насобирали, краеведы. Там фрагменты.
Вот, а вы все краеведы, это вы зло науке.
Зло?
Ну, конечно, вы зло науке.
Ну, не, ну мы подвигаем наоборот, ребята, ну займитесь нормальной работой в университете.
Вы мешаете большим ученым, настоящим ученым заниматься наукой.
С какой стати?
Ну, вы со своим мяу-мяу под ногами вошкаетесь, как коты.
А, не, мы не вошкаемся.
Да вошкаете под ногами, вот мечете.
А зачем их трогать? Они там хорошо живут в этом университете.
Во, поэтому вы не трогайте их. Занимайтесь своим кошачьим приведением. Мяукайте он там по
заду. Да, ну, обидно, что такой материалище богатейший по Сибири, его никто не исследует.
Как говорил Паниковский по этому, господи, Шура Балаганов Паниковскому, кем бы вы были без Остапа Ибрагимовича? Так бы и бегали с гусем по Арбату, ой, по Арбатову, правильно?
По Арбатову?
Город Арбатов такой.
Ага, Вылогался.
Арбатов, да.
Это кому, Паниковский Шуре Балаганову?
Наоборот, Балаганов Шуре Паниковскому.
Вот. Ты смотри, какой у Шура, оказывается, ты еще был образованный там.
Да Бендер вас сделал человеком.
И вас... аферист Бендер.
Вот, а вас наука сделала тоже человеком.
Я думаю, он еще и сионистом был, Бендер, но эта тема не раскрывает два других.
Нельзя эту тему трогать.
Два других одессита.
Нельзя ее трогать.
Нельзя?
Нет.
Потому что слишком он ловок был. И похож на комиссара.
Кто? Остап Ибрагимович?
Да.
Ну,
ему форма очень пошла бы.
Комиссарская?
Он 100% отобрал бы у Юровского Гохран весь, в результате бы запугал всячески воровством.
Хорошая версия.
Нашему земляку.
Как говорил, с таким здоровьем и на свободе.
Да, да, Гохран за попытку продать корону, как это, императорская, корону куда-то в Америку. Вот уже этого достойно было всяческого, значит, внимания со стороны...
А мне хочется в Кейптаун. Вам хочется?
Вот вам уже это сколько раз уже повторили в эфире?
Сколько раз?
Мне ну, хоть бы нашелся какой-то спонсор.
Мне полжизни хочется.
Свозил бы вас.
Не, свозить нет. Мне прям хочется там это...
Поселиться?
Остаться.
А вы там купите яхту себе, яхту. Не надо дом покупать. Будете яхту, жить на воде, да, в яхте.
На воде, да.
Ну, яхта такая не просто какая-то маленькая, утлая, а нормальная, как у Абрамовича.
Ну, если бы... Ну, давайте переходим к Вологодскому.
Да, ну, хотя бы, я говорю, примерно. Вологодский, так он оказывается в Омске, и там у него выбор возникает. Между сибирским, где он министром юстиции был, в Томске-то избран.
Вот что не Жмеренко, то министр юстиции, министр, вот, господи...
Жмеренко,
но... Вот не обижайтесь.
Или там прапорщик там какой-нибудь, да,
ну, на военном тем более, складе. Что из Томска, Томск, вот вообще на Украине построен, по большому счету. Все пересылы, вот эти, господи, эти.
Ну и Короленко был тут знаменитый писатель.
По реформе,
писатель.
Да нет, я имею в виду, кто приехал он землю пахать, крестьяне, все же оттуда, с Украины.
Очень много-много, еще Николай не успел. после предательского вот этого расправы.
Господи, у нас же вот 40 километров от Томска от Яти, везде украинский говор.
Говор, да.
Говор везде. Заспеваем песню зараз, ну что?
Вон даже самодеятельность отец, да, Иннокентий там организовал.
Вот.
Ну как, он духовно организовал жизнь, но тем не менее, и за ней, за духовной, сразу культурная жизнь стала подниматься.
А вы в Новорождественке. В приходе к Корниловскому давно не были?
В Корниловском был в прошлом году.
В прошлом году, а что-то давно вы не посещали. Привет Корнилову. Мне нравится, там уютная церковь такая.
Батюшка Николай там.
Уютная церковь прям такая.
Уютная, понравилась, да?
Мне понравилось, да.
С зелеными куполами такими, вот, под хвойную, вокруг стоит хвойная тайга. Так раскрас.
Вообще Корнилово очень уютная деревня. Село точнее.
Уютно, но на Ужайке стоит, на нашей.
Вот.
Туда вроде обещали даже какую-то дорогу продлить. Сейчас берега Ужайки благоустраивают. Так что они на велосипедах...
Делают Неву из нее, Неву делают, да?
Да, Неву.
Неву делают.
Не, ну они камень камнем отсыпают основательно. Отсыпают, сейчас, да, вот я смотрю, какая-то такая позитивная работа...
Отсыпка камнем.
...нашего руководства архитектурного.
Ну, а то.
Ведь ничего не масштабного-то нет. Вот сейчас только единственный губернатор затеял у нас строительство набережных Томска.
Угу.
И сейчас новая идея, тут мы обсуждали до Нового года, открытие Томского Арбата. Его бы думали, Арбат нужно строить, вот по вашему разумению.
Не знаю, да.
Не знаете, тут его пытались в нескольких местах, возле концертного зала пытались, и где-то вот что пытались прилепить. Но вот сейчас новое предложение по переулку Нахановича.
Да, ну какой там Арбат?
О! Смотрите, самое шикарное, спускаешься, да, с горы почти там-то, ну, и идет музей, во-первых, кинотеатры, театры.
Какой музей там?
Музей художественный.
А, там-то, ну да, ничего, ну маленький он слишком, Арбат.
Так нет, ну, если брать Нахановича, да, там расчистить на набережной пространство, где-то ТЭЦ-1-то.
Ну да, сейчас вам уберут ТЭЦ-1, ага, сейчас.
Да её надо просто в новую упаковку, ага, техническую. Там же просто металлолом
нагромадили. Частная собственность, что?
Она как бы что, приватизирована ТЭЦ-1?
Ну, вообще-то у нас вся энергосистема вообще приватизирована.
Ух ты.
Вообще-то, между прочим. Вы где-то, Геннадий Славович, заблудились в средневековье-то.
А как губернатор, который провозгласил реконструкцию набережной Томи и Ужайки?
Ну,
его-то роль-то учитывается же тоже.
Учитывается.
Но он скажет, и все.
Ага, сейчас частную собственность поделили. Частную собственность президент не может
сдвинуть с места,
сдвинуть,
да,
с места, да.
Но тоже трамплин-то, помните, трамплин вы ратовали,
да,
за восстановление. Кто-то, говорит, за копейку его приватизировал. Уже даже миллион предлагали, нашли в Америке миллион.
Не хочет.
Долларов.
Долларов.
Да, приехал американец, говорит, да давайте я сейчас вам все сделаю. Мы тут организуем спорткомплекс, тут откроем Кока-Колу, Макдональдсы.
Не,
ну, конечно, свои мысли там коммерческие.
Конечно.
И вы будете зимой тут отдыхать, снежные городки.
Давайте
перейдём к... городке.
К нашему герою.
Да, герой. Итак, герой оказывается в результате в стане адмирала Колчака, верховного правителя Сибири, взяла его вверх. Областники были рассеяны, все, часть перешло правительство того же Колчака, поняв, что за Колчаком стоит Антанта.
Mm-hmm.
Бывшие союзнички, правда, очень странные союзнички, которые не так не помогли, освободились гигантские силы после краха германского милитаризма, да, в Первой мировой войне. Ведь, смотрите, сотни тысяч, пару экспедиционных корпусов французского и английского, все было бы кончено с этим большевизмом. Но им был выгоден большевизм. Они об этом говорили открыто в парламентах. Потому что большевики уничтожат нашего геополитического противника России. Они его просто растерзают по своему невежеству и дикости. Ну что, кстати говоря, произошло? А зачем это мы будем помогать нашему будущему геополитическому сопернику воспрять в духе, избрать новую монархию? Ну, может быть, тоже из тех же Романовых. И, значит, победоносно шествовать по истории. И они саботировали, там имитировали выстрел где-то в Одессе, французики, англичане в Архангельске, там что-то. То есть они бы только разожгли гражданскую войну, там, ну, оружие подкинули. И все. И потом при Колчаке создали маленькие миссии. Миссии, там, военные миссии, прочее, там, Красного Креста. Mm-hmm. Вот, ничего они толком нам не помогли. Нельзя надеяться. У России только два союзника. Это армия и флот. Кто сказал? Александр III своему сыну Николаю: «Запомни, сын мой, мы велики, могучи, но мы и страшны. Поэтому нас все ненавидят в мире. И у нас не может быть никаких там, понимаете, партнеров, там, не знаю, как хотите, вот как это сейчас их называют, американцев-то, как их называют? Не подельники, а как, значит, это...
Наши друзья.
Нет, 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 не наши, какое-то интересное слово-то нашли такое. Ну, как бы, друзья только в таком, в деловом смысле.
Угу.
Как это назвать? Наши, Америку называют. В общем, ну, они никакие не наши, не друзья, у них свои там всегда, и свои в Америке, тем более свои интересы. И никогда они не будут ничьими друзьями, у них всегда есть свой эгоистический интерес. Итак, правительство было создано в 18 году осенью, и вот он начинает служить. И тут же его избирают премьер-министром, да, в 18 году-то, Петра Васильевича Вологодского. Я заметил, что очень много политических деятелей выходит из этих, из юристов почему-то. И наш премьер современный, президент, они все тоже из юридического факультета Ленинградского университета, да, выходцы, значит, там юриспруденция, она как бы способствует вот приобретению навыков государственного управления. Вот вы видите, вы не юрист, и вы пока не можете занять достойное место даже в парламенте Томской области.
Ничего себе, вот вы сейчас ляпнули вообще, вы просто мою жизнь вообще стерли. Я хочу... Вопрос, давайте-ка.
Быть во власти?
Вообще хочу я, да.
Так вы бы многого достигли, будучи во власти?
Чего я достигну?
Ну, всех вопросов там, какие вы решаете. Даже радиостанции «Благовест».
Это уже не то, дядь Ген.
Не
так
то?
Что, да, нет, конечно. Давайте к нашей истории.
Ну вот, давайте вернемся к Вологодскому.
Ну, конечно, а то вот.
Итак, Вологодский. Ну, тут как раз шло параллельно еще наш один Томич прославился. Это Пепеляев. Ну, Пепеляев вообще два.
И, ну да. Один военный, другой
гражданский. Один военный, гражданский. Другой гражданский. Это который в будущем займет место в 19-м, там, 20, начале 20-го займет место как раз Вологодского. Это Виктор Пепеляев. А вот генерал-то, это Виктор, то есть это не тот Виктор Николаевич, а этот Анатолий Николаевич Пепеляев. Он тоже оказывается в городе Омске, поскольку он летом 918 года, вот на волне провозглашения сибирской автономии, сформировал в городе Томске сибирскую армию. Мобилизация началась, у нас все, солдаты, офицеры, все правильно, очень организованную, даже имевшую собственную форму, свое знамя там бело-зеленое. Хотя это студенческий флаг, который когда-то поднимался в Петербурге с студентами, ну, землячество было такое, сибирское. С сибиряками там, значит, на берегах Невы. Вот, затем вот эти цвета снега и значит, этой вечно зеленой тайги перекочевали уже на шевроны военной одежды. Была разработана там и принята правительством форма воинская. Ну, там что, там были шевроны на рукавах, на фуражках. Такая вот униформа была военная создана. И, кстати, сразу же отличился. Буквально, опять же, кто? Там ядро составляли томичи. Знаменитый штурмовой батальон. Штурмовики, говорили, томские. Штурмовой батальон имени...
Колчаковская армия?
Да, генерал-лейтенанта Анатолия... Он так и назывался, имени генерала-лейтенанта. Это было свойственно присылать шефом. Шефом был сам Пепеляев. Вот, Анатолия Николаевича Пепеляева. Формирование его проходило как раз в городе Томске, это где пассаж «Тысяча мелочей», да? Пассаж Торова. Магазин-то где-то наш большой универсальный. Здесь они приходили, записывались, все тут. Создавались полки. Полки были в основном в честь названы, в честь сибирских городов. Кузнецкие полки были там. Потом были, значит... Какие здесь еще там, барнаульские, там, бийский полк, там, ну и так далее. Вот, а Томский штурмовой батальон был. Ну и в это время в Сибирь вторгается Третья Красная Армия, там в районе как раз Перми, вот там, на Урале северном, среднем северном. Третья этого Блюхера, был такой командарм Блюхера. Я не помню, он был расстрелян Сталином тоже?
Да, конечно.
вот не видите, имел огромный боевой опыт. Вот Гитлер не расстреливал генералов, участвующих в Первой мировой войне, и даже полковников не трогал, потому что они имели опыт Первой мировой, поэтому у него-то с кадрами было все нормально. А у Сталина, когда он понял, что схватка неизбежна, война неизбежна, он начал искать, где ему взять эти кадры. И даже Пепеляева держал на прицеле, потом пересылая по тюрьмам, там ссылка, но тем не менее. Но потом он все-таки разочаровался, видимо, и расстреляли Пепеляева Анатолия в Новосибирске уже 37-м или 39-м году. Итак, вот, да, чем там, да, так вот вторгается Блюхер, как раз политотдел посылают Дзержинского, Железного Феликса, да? Был такой, да, у нас? Кто он там, начальник ВЧК был, да? Начальник Лубянки, поляк этот, недоучившийся ксёнс, как говорят. Он же духовную стезю поначалу выбрал. Ну, а потом так куда-то понесло молодого человека. Сталин-то тоже недоучившийся семинарист.
Ну, да.
Вот такая была такая парочка. То есть недоучившегося католика, семинариста, и недоучившегося православного семинариста из Тифлисской гимназии, да, Тбилисской, направили для управления, потому что дела были плохие. Армия Блюхера, поскольку она там состояла из очень разнородных каких-то элементов, сброда, можно сказать. Это как помните, Бабель пишет о первой конной.
Да, примерно.
Вот примерно такой же вот сброд, который так и норовит что-нибудь грабануть где-нибудь и прочее такое. Мысли очень меркантильные у этих товарищей были. Или для кого-то была это просто какая-то дикая романтика. Но это для армии-то никуда не годится. И вот они терпят поражение как раз от Пепеляева. Несмотря на усиление политическое, там работы внутри войск, все прочее. И как раз решающую роль в разгроме этой Третьей Красной Армии играет Томский штурмовой батальон. Штурмовики. Начинается с того, что прибывает, вот как раз там они переходят на лыжи, зима наступает 18-го года. Ну, где-то декабрь, там, ноябрь. Первая была у них там, по-моему, акция, военная операция, это уничтожение первый кронштадтский полк, краса и гордость революции, черные бушлаты, красные банты на груди, без козырки загнутые лихо, понимаете. И эти ребята вышли воевать против томских, одетые в масхалаты белые, вот, хорошо владеющие лыжами, обеспечены тогда карабинами, потому что Колчак начал закупать тогда. Ну, у него же оказалась казна Российской империи, да, золото. Золото России в его распоряжении. И он начал, конечно, закупки с оружия. Потому что понимал, что идет война, тут на что другое тратить-то. Это не то время еще пока. И поэтому закупил он карабины, обеспечили их хорошо, экипировали. И там какие-то там несколько-то полчаса-час этот весь кронштадтский полк, который бегал по постнику, это была такая картина, это не очень, это, конечно, военные. Бегали эти матросы в непривычных условиях среди этих лесов и снегов Сибири. И их методично расстреливали наши томские юноши тут, вот, из этого штурмовода. Ужасная картина, братоубийство же, скорбная картина. Ну, короче, весь полк был уничтожен. И ничего там ни Сталин не помог советами. Он думал, что это какой-то будет типа Царицына, образца там 17-18 года, где там они собирались вместе с этим, с Климкой, Ворошиловым там вершили дела мира. Вот. Это совершенно другая ситуация была. Сибиряки воевали за свою землю под знаменами вот этим бело-зелеными, не трехцветными, хотя Колчак-то стоял по трехцветным знаменем старой России, но тем не менее Пепеляев добился условий, что шевроны все бело-зеленые, вся униформа, знамя будет сибирским. Был сибирский гимн и был сибирский флаг.
Угу.
Вот оформленная, пожалуйста, сила организованная. Потом, значит, что происходит? Захватывают мост они, вот этот батальон, в городе Перми, на Каме. Захватывают 100 паровозов. Это тогда техника. И такое огромное количество вагонов, груженных разными. Ну, это все ограбленные склады Российской империи, которые из западной губернии перебросили в Сибирь. Большевистские эти все вожди-то. Захватывают огромное количество пленных. А, 13 тысяч, помните число, да. Это Всеволод такой был, Иванов писатель. Их было два Всеволода Ивановых. Ну, один такой весь красный.
Угу.
И который писал «Бронепоезд», там какой-то номер.
Да.
А второй был белый журналист Всеволод. Ну, второй был более талантливый, я считаю, чем вот этот первый. Потом жил в городе Хабаровске, там уже был захвачен в 45-м году нашими войсками, вошедшими в Китай, Маньчжурию. Ну, поселился, и там еще много чего написал интересного. Вот, и захват Перми особенно производил удручающее впечатление. Крах красного дела на Востоке, говорили. И кто это сделал? Это сделали томские вот эти штурмовики, стрелки. В основном, там было такое, ну, пишет Иванов-то в этом, в своем очерке, был такой студент Томского политехнического института, ну, сейчас университета, Евгений Урбанковский. Как его назвали, рыцарь без страха и упрека. Есть его портреты, сохранились. Он как раз командовал тот период. До этого командовал Зеленевский Эдуард, тоже Томич, брат основателя Томской народной академии художеств, художника Казимира Зеленевского, Эдуард Зеленевский. К сожалению, погиб он в боях с этой третьей армией под Оханском. Сменил Урбанковский. Урбанковский mm-hmm. захватывает мост, вот эти паровозы, склады. И, ну, к сожалению, тоже в одной из атак, обычно командиры же поднимали, когда у воинов не было духа, вы под пулемёты-то выходите за окопом. Mm-hmm. Тогда они сами уже...
Игорь Михайлович, у нас одна минута осталась.
А, ну хорошо, сейчас договорю эту... Выбежал он из окопов и был сражен, тоже пал смертью героя. Как и привезли его в Томск. Вот там вспоминали старожилы, есть описание в газете «Сибирская жизнь». Где-то весной привезли, в марте или в апреле тело, прах был доставлен. Поставлен на станции Томск-1, там площади, на лафет артиллерийский. И через весь город его, там столько народу вышло, почти весь город. На проспект, вот сейчас Ленина, да, тогда, это там улица Садовая, у нас Почтамская, вот, отправились в костел католический, потому что он был католик Зеленевский, как, кстати говоря, то есть Урбанковский.
Угу.
И после отпевания был погребен, сейчас там, где у нас кадетский корпус,
ну да.
Там посадки кедров, кедрушки остались, там стояла готическая часовня, мы о ней говорили немножко. Из красного кирпича такая готическая часовня святого Антония. И вот они где-то здесь же, вот возле этой часовни были погребены. Было им присвоено звание и Зеленевскому, и Урбанковскому генерал-майору, хотя они были полковники, когда командовали штурмовым батальоном. Это посмертное так называемое.
Угу.
Вот отпевание прошло. Ксенц Антоний Демикис был тогда, томский ксенц, там слово произнес торжественно. Все это есть в описаниях. В газетных вот этих публикациях журналистских, значит, весны, ранней весны, там, 19-го года.
Понятно. Геннадий Славович, наше время, к сожалению, в эфире подошло к своему логическому завершению. Вот, мы сегодня говорили о временах гражданской войны, об именах, связанных с Томском, с нашим городом. А он, кстати, не является почетным гражданином, да?
Вологодский?
Да, Вологодский.
Второй в истории в Сибири.
Но это почетный гражданин Сибири, это же...
Почетный гражданин Сибири.
Но это же на стенку не повесишь.
Так, и надо... А мне кажется, он еще и почетный гражданин города Томска.
Да?
Да.
Вот.
В Думе должен был висеть его портрет.
Понятно.
Сейчас современная эта Дума, я не знаю, насколько она прониклась идеей истории собственной.
Ну, не прониклась, так проникнется. Геннадий Николаевич, я благодарю вас Вот, всего вам доброго, всем радиослушателям, кто нас слушал, счастья, здоровья, любви и до новых встреч.
До новых встреч.